Глава 30. Элли всегда принимала как должное свою хорошую память. Она легко и быстро восстанавливала в уме события прошлого вплоть до мельчайших деталей. Элли ясно и подробно помнила все, что произошло в доме. Но удивительное дело, даже сейчас не могла вспомнить, как ее подстрелили. Но ее подстрелили. Последним, что сохранилось в памяти более-менее отчетливо, было: она в машине, и машина мчится прочь от дома, а Себастьян орет в телефон, что все полетело к чертям собачьим, и он сейчас едет на контрольный пункт, и пусть врач будет наготове, поскольку у него тут человек с огнестрелом. Элли догадалась, что речь о ней. Она помнила, как кружилась голова, как казалось, будто она вот-вот отключится и умрет. Однако сейчас она живая лежала в кровати. Одна рука в бандаже, к другой подсоединена капельница. Элли находилась в маленькой тесной комнате с голыми белыми стенами, тускло-серым линолеумом на полу и мягким освещением. Массивная белая дверь выглядела как стальная, такие бывают в тюрьмах. Из угла над дверью на Элли уставился пучеглазый объектив камеры, а стена напротив изножья кровати была из зеркального стекла, как в полицейских кабинетах для допросов. Ни веревки, ни кляпа во рту не было. Но Элли переодели в серую пижаму. А еще Элли не чувствовала боли. Рана давала о себе знать лишь легким неприятным зудом и давящим покалыванием. При этом Элли точно знала, что не находится под действием наркотических веществ. Голова была ясная, никакой слабости, ни малейших признаков тошноты. И мало того, что Элли не тошнила, она умирала от голода. Отчаянно хотелось запрыгнуть в машину, добраться до ближайшей бургерной и заказать все меню два раза. Комнату наполнило электрическое жужжание, а затем раздался отчетливый звук отпираемого засова. Дверь открылась, и вошел Себастьян в темно-синих джинсах, в черных лоферах и ослепительно-белой рубашке со стаканчиком кофе в одной руке и коричневым бумажным пакетом с проступающими пятнами чего-то масляного в другой. Гибель Фрэнка, выстрел в Антона, каша, которую она заварила, все это странным образом мгновенно выветрилось у Элли из головы. Она не могла думать ни о чем, кроме пакета с едой. Ее охватило безумное желание откинуть одеяло, вскочить с постели и отобрать у Себастьяна его ношу. Себастьян протянул ей кофе. «Это тоже вам», — он помахал пакетом. Голос у него был ровным, а лицо изможденным. «Тут разные круассаны, коржики, кексы». «Спасибо». Себастьян поставил пакет на прикроватную тумбочку, вынул оттуда сливки и сахар для кофе. Элли поставила стаканчик, взяла пакет, залезла в него, схватила первое, что попалось на глаза, это оказался круассан с шоколадом, и, с трудом подавив желание запихнуть его в рот целиком, от души откусила. Себастьян встал у ее кровати, уперев руки в бока. «Как вы себя чувствуете?» Элли доживала, проглотила и ответила: «На удивление, хорошо. Не знаю, что в капельнице, но эта штука творит чудеса». «Это просто физраствор». Элли расправилась с круассаном в два больших неженственных укуса, не почувствовав ни малейших угрызений совести. Присутствие Себастьяна ее тоже не беспокоило. Элли не понимала, почему не ощущает ни тревоги, ни страха. И ей было плевать. Не понимала, почему Себастьян так добр и любезен с ней, и на это тоже было плевать. Хотя нет, Элли понимала, она спасла ему жизнь. А он, в свою очередь, спас жизнь ей. Не из каких-то моральных принципов, а потому что ему что-то было от нее нужно. И Элли догадывалась, что именно. Она приподняла пакет. «Вы будете?» Себастьян покачал головой. Глаза у него были опухшими от бессонницы. «Уверены?» — спросила Элли, вытаскивая еще один круассан. «Решайте быстрее, потому что я, похоже, сейчас съем все». «Повышенный аппетит является обычным побочным эффектом». «Обычным побочным эффектом чего?» — Переливание крови носителя. Элли прекратила жевать. Вам прострелили ключицу. Рана была чистой, но вы потеряли много крови, поэтому я влил вам 2 литра, сказал Себастьян. Это поможет ускорить восстановление. Элли почувствовала, что 1,5 круассана в ее желудке внезапно запросились наружу. «Вы перелили мне Пандору?» Себастьян кивнул. «Через 2 недели будете как новенькая». Элли словно очутилась на дне глубокого колодца, а слова Себастьяна еле долетали откуда-то сверху. «Он перелил мне Пандору». Ее сознание сражалось с этим фактом, никак не могло принять его, но Элли понимала, что должна его принять, и старалась изо всех сил. «Будут и другие приятные нюансы», — добавил Себастьян. «Кожа станет более гладкой и упругой. Улучшится мышечный тонус. Хотя вам это и не требуется». Он слабо улыбнулся. «Напомните, сколько вам лет?»
26.
Элли наполнила абсолютное спокойствие. Эксклюзивный кровяной препарат, о котором она читала на форумах в теневом интернете, теперь струился по ее сосудам, исцеляя ее тело. Пандору ввели Элли без ее разрешения, и это, хоть и спасло ей жизнь, все же немного отдавало насилием.
26.
Негромко повторил Себастьян. Он устремил взгляд на стену за спиной Элли, задумавшись о чем-то своем. На лице его проступила тень горя. Точно, он же видел, как погиб Фрэнк. А сам он выжил. «Это важно», — подумала Элли, возвращаясь мыслями в настоящий момент. Она продолжила жевать 2-й круассан, одновременно обдумывая стратегию. Она рисковала своей жизнью ради Себастьяна и спасла его. Надо сообразить, как этим воспользоваться. Элли проглотила кусок круассана и сказала. «Пол дал Антону кровяные пилюли. Одна из них у меня, в сумочке».
«Как она у вас оказалась?»
Она рассказала Себастьяну о разговоре с Антоном, о том, что Антон потребовал от нее опробовать пилюлю со своим парнем. Она рассказала Себастьяну все. Он внимательно слушал, лишь кивая, чтобы она продолжала. Элли не могла расшифровать выражение его лица. «Возможно, он просто горюет о Фрэнке», — подумала она. Себастьян повернулся к Элли спиной. «Как много вы помните?» «Вы имеете в виду после того, как мы уехали из дома?» — спросила Элли и снова откусила от круассана. Себастьян кивнул. «Помню, как вы говорили с кем-то по телефону, что-то про контрольный пункт и про то, чтобы все были готовы. А дальше ничего. У вас было сильное кровотечение. И вы решили спасти мне жизнь. Не я, врач. У вас всегда под рукой личный доктор? Она рядом, когда мне приходится принимать участие в определенных мероприятиях. То есть... когда вы пытаете людей дрелью. Кстати, вас самого-то не ранило?» Себастьян не ответил. Элли смотрела ему в глаза, пытаясь понять, откуда у нее вдруг взялось столько самоуверенности. Тут она вспомнила, в интернете кто-то писал, что после Пандоры кажется, будто ты вознесся на Олимп, сделался непобедимым. А еще Пандора, похоже, обладала свойством развязывать язык, заставляла человека резать правду матку, не задумываясь о последствиях. Элли доела круассан. Хотела было взять еще один, но подумала, что следует дать организму время усвоить предыдущие 2 и справиться с неизбежным скачком сахара в крови. «Вы могли бы бросить меня умирать», — сказала она и потянулась здоровой рукой к стаканчику с кофе. Но не бросили. «Почему?» «На прошлой неделе в доме вы думали, будто я собираюсь вас убить?» Элли озадаченно уставилась на Себастьяна. «На прошлой неделе? Я чего-то не понимаю». «Ах, да, конечно, простите.
Мне следовало объяснить. Нам пришлось погрузить вас в искусственную кому, так что вы были без сознания около... Какой сегодня день?
Вторник.
Она сдала Антона Фрэнку в пятницу. Получалось, Элли пробыла без сознания бог знает сколько.
«Вы в надежных руках», — заверил Себастьян и пододвинул к себе стоявшее рядом вращающееся кресло на колесиках. «Врач, которая занималась вашей раной, сейчас здесь. Все это время она за вами присматривала».
«А где я, собственно, нахожусь?»
«В одном из кабинетов, где мы проводим переливание».
Себастьян устроился в кресле, откинулся на спинку, сложил руки на животе.
«Не волнуйтесь, вы в безопасности».
«Ваши люди взяли его?»
«В смысле Пола? Он ведь был там».
Себастьян шумно втянул носом воздух, покачал головой.
«Ну, есть и хорошие новости», — сказал он.
«Помните завод, о котором вы нам рассказали?
Я послал туда людей. Они нашли там продукцию Пола, кровяные пилюли и кровь носителей. Теперь все это перешло в нашу собственность».
«Нашу». Элли была рада услышать это слово. Себастьян говорил с ней как с членом команды, как с человеком из ближнего круга.
«Вы хорошо проявили себя в доме».
«Даже отлично», — заметил Себастьян.
Он осторожно оценивал ее. Но Элли не боялась. Сердце ее билось ровно, словно они с Себастьяном были приятелями и коротали время за болтовней о всякой чепухе, а вовсе не обсуждали вопросы жизни и смерти.
«Когда в комнату влетает граната», — сказал он, — «люди обычно цепенеют от страха».
«Вы хотели сказать, женщины обычно цепенеют от страха?»
«А вы бросились прикрывать меня».
«Верно».
«Вы знали, что это светошумовая, а не обычная граната?»
«Я догадалась».
«Как?»
«Она по форме была не похожа на гранату».
«Вы проходили какую-то военную подготовку, о которой мне неизвестно?»
«Копы в сериалах все время кидают светошумовые гранаты».
«Я имел в виду ваши стрелковые навыки».
Элли репетировала с Роландом ответ на этот вопрос. «Моя мать долго встречалась с одним парнем, копом. Он много чему меня научил. И в оружии разбираться, и стрелять.
Есть большая разница между стрельбой по неподвижной мишени и огневым боем.
Ну а куда мне было деваться, раз уж понеслось говно по трубам?»
Элли видела, что Себастьян еще колеблется.
«Дело-то не хитрое», — сказала она. «Снимаешь с предохранителя, целишься, жмешь на курок». «Да, мои соболезнования насчет Фрэнка».
Себастьян благодарно кивнул и отвернулся. Элли догадалась, что он пытался не дать ей заметить, как ему больно. Она никогда не понимала, почему мужчинам так трудно показывать свои чувства, почему они считают их проявлением слабости. Кроме того, у нее создалось впечатление, возможно, ошибочное, что Себастьян смущен, возможно, даже стыдится из-за представления, которое разыграл в Лонг-Бич.
«Я так понимаю, вы с ним были больше, чем деловыми партнерами».
«Что заставило вас прийти к подобному выводу?» — спросил Себастьян.
«То, как вы смотрели на него там, в доме».
«Да? И как же я на него смотрел?»
«Как будто у вас внезапно отобрали последнюю отраду вашей жизни».
«А ведь этого можно было избежать».
«Вы правы.
Этого можно было избежать». Себастьян повернулся к ней. «Если бы вы сообщили Фрэнку то, что он хотел узнать.
Вешайте эту лапшу на уши кому-нибудь другому».
«Что, простите?»
«Вы прекрасно меня расслышали».
Элли говорила спокойно, но твердо.
«Я требовала разговора с вами и ни с кем другим, чтобы вы услышали все от меня напрямую без посредников.
Иначе мог сработать эффект испорченного телефона, и важная информация потерялась бы, такое случается часто. у вас возникли бы вопросы, ответить на которые могла лишь я. А заодно вы могли получить награду.
Награду, которую предложили вы?
Ну да.
Я требовала аудиенции, чтобы гарантированно получить деньги.
Это называется думать головой. А вот вы совершенно точно думали не головой, а кое-чем другим, когда устроили в доме тот цирк.
А потом вы спасли мне жизнь.
Да. И я подумала головой еще раз.
Спасибо, кстати.
Пожалуйста. Элли отпила немного кофе. Ее мозг пребывал в полной боевой готовности, работал на максимальной мощности и весьма продуктивно. Похоже, еще один эффект Пандоры. Нам следует обсудить дальнейшие шаги.
Вы получите свою награду, когда я получу Пола. Я всегда плачу по счетам.
Себастьян смерил ее холодным взглядом.
Я имела в виду не награду.
Он молчал в ожидании разъяснений.
Элли сделала еще глоток. Перед ней стоял тот, кто создал Пандору и управлял всем процессом ее производства и распространения от начала и до конца. У него были доноры, может, 10 человек, может, 20, а может, гораздо больше, и он знал, где они находятся. Он знал их по именам, а если и не знал, то имена должны были быть у него где-то записаны. Может быть, ее брат был одним из его доноров, а может и нет. В любом случае, Элли не собиралась упускать Себастьяна из виду.
«Как я понимаю, — сказала она, — прямо сейчас главной вашей проблемой является Пол. Он представляет собой угрозу не только для вашей жизни, но и для вашего бизнеса. И нам надо разобраться с ним. Чем скорее, тем лучше».
Себастьян молчал, и это было неудивительно. Элли сообщила ему то, что он знал и так, очевидные и сами собой разумеющиеся факты. Элли продолжила.
«Антон знал, где я живу. И значит, логично предположить, что и Пол знает. Получается, домой мне нельзя. И вернуться на работу тоже нельзя. Мы в Центре красоты и здоровья?»
«Да».
Теория Элли о том, что переливание все же делают в центре, подтвердилась. «Должно быть, я где-то на верхних этажах», — подумала она. «Антон знал, что я здесь работаю. Выходит, и Пол знает. Пока он жив, центр в опасности».
«Я прекрасно это осознаю, спасибо».
«Я хочу сказать», — пояснила Элли, «что заинтересована в смерти Пола не меньше вас. Я не желаю жить, вечно озираясь по сторонам».
«Поэтому вы и убили Антона».
Элли не стала медлить с ответом. «Да, черт возьми, именно поэтому. Вы слышали, что он сказал там, в доме? Оставлять его в живых было нельзя. Вдруг он вздумал бы мстить».
«И снова вы подумали головой»,
— невозмутимо отметил Себастьян. «А теперь еще и Пол. Я не смогу нормально жить. И вы не сможете, пока с ним не будет покончено навсегда. Я бы сказала, у нас с вами общая цель».
Себастьян молчал. Элли пыталась угадать его мысли. Безуспешно.
«Я хочу помочь вам найти его. Я видела Пола и видела парня, который привез его на завод во Фресно. Я хорошо его рассмотрела».
«Ближе к делу.
Позвольте мне быть рядом с вами, прикрывать вашу спину».
«А потом?»
«Простите, не поняла». «После того, как мы разберемся с Полом, чего вы хотите?»
«Вы ведь явно чего-то хотите».
«Совершенно верно», — ответила Элли. «Я хочу изучить кровяной бизнес. Настоящий, а не ту скукотень на регистратуре в центре. Позвольте мне работать вместе с вами, и я возьму из награды лишь те деньги, что нужны мне для оплаты долгов. Остальное можете оставить себе, можете использовать как инвестицию в мое будущее. С вами».
Себастьян медленно поднялся на ноги.
«Я не сомневаюсь, что у вас насчет меня есть вопросы и даже сомнения», — сказала Элли. «Дайте мне шанс проявить себя, показать, насколько полезной я могу быть. Вы дали мне немало пищи для размышлений. И вот еще что. Где моя одежда? Мне было бы удобнее в ней, а не в этой больничной униформе. Одежду пришлось сжечь. Она была вся в крови. Надо найти Пола и убить. И все пройдет гораздо быстрее, легче и безопаснее для нас обоих, если мы займемся этим вместе. Вам нужно отдохнуть, — сказал Себастьян и вышел из комнаты.